Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. В очередной раз, как обычно в это время, я выступаю здесь, на Светлом радио, в роли неофита. Роль для меня органичная, поскольку крестился я относительно недавно уже. Со временем становится не так важно, как давно я крестился. Потому что время проходит все больше, а вопросов меньше не становится. И вот ответы на эти вопросы я снова и снова ищу у наших гостей в студии Светлого радио. И сегодня на мои вопросы отважно решился ответить дорогой друг радио «Вера», священник храма Александра Невского при МГИМО, отец Георгий Тумби. Добрый вечер, отец.
Христос воскресе, Христос воскресе, братья, сестры.
Воистину воскресе. И расскажите, пожалуйста, вы же, вот помимо того, что вы православный священник, вы еще занимаетесь научной работой.
Да, совершенно верно. Я являюсь аспирантом московской аспирантуры Кирилла Мефодия. И пишу труд, посвященный диалогу, истории диалога иудаизма и христианства.
А почему вы выбрали именно эту тему?
Эту тему я выбрал, потому что мне интересен исторический диалог двух конфессий, поскольку он связан с очень большим количеством трагедий и боли, потому что, с одной стороны, нас очень много объединяет, но, с другой стороны, существуют такие противоречия, которые не позволяют нам вместе общаться и духовно, и гуманитарно в целом. И вот,
неужели эти противоречия не остались в прошлом?
Во многом, действительно, они остались в прошлом, но те проблемы, которые возникают в современности, не представляется возможным разрешать совместно, поскольку очень много неразрешенных вопросов, которые остались еще.
Каких, к примеру, отец Георгий?
Очень много было трагедий и слез, связанных и с гонением христиан на иудеев, и иудеев на христиан. Так сложилось исторически, что эту инерцию создали, конечно, последователи ветхозаветного иудаизма, прежде всего в лице фарисеев, которые, как вы прекрасно знаете, были гонителями и, прежде всего, Христа и его церкви. Но со временем баланс сил изменился, и уже к IV веку синагогу стала гнать церковь. В результате этого сформировался большой объем противоречий, разногласий и богословских, и просто общечеловеческих, которые привели к ряду трагедий, о которых мы периодически говорим, в том числе это и Холокост, и, наверное, стоит упомянуть прежде всего инквизицию, которая имела место в Средневековье. Ну, вот. И, конечно, все это имеет особый драматизм, поскольку корнем все является Бог. И те люди, и эти верят в Бога, причем Бога Библии. И, конечно, перед нами стоит очень большая задача, я имею в виду наследников Христа, членов церкви. Как сделать так, чтобы это как минимум не повторилось?
Угу. То есть вы разбираетесь в причинах исторических событий, чтобы по возможности избежать их в будущем?
Можно и так сформулировать. Причина, конечно, очевидна, это Христос. Камень преткновения, камень соблазна.
Разве ж Христос может быть причиной трагедии, отец Георгий? Мне вот это в голове не
укладывается. В том-то драматизм, что, как показывает история, может, потому что иудеи не видят во Иисусе Христа. Основная масса.
Спасителя.
И как следствие спасителя, да, потому что вопрос об атрибутах Христа как Мессии, потому что Христос, мы понимаем, это греческий термин, греческое карика, слово «машах», «мессия», «помазанник», да, и представление в древнем иудаизме о особенностях его мессианского служения несколько отличаются. Кто-то видел в нем спасителя, а кто-то не придавал этому особого значения. Кто-то полагал из мыслителей древнего Израиля о том, что Христос должен прийти в наши дни, в наше время, в нашей реальности. Но были и такие, кто считал, что реальность Христа, мир Христа — это эсхатологическая перспектива. И это День Господень, так называемый, который проявит себя уже в грядущем мире, в новом мире, преображенном мире. Ну, в принципе, до сих пор эти противоречия не являются согласованными, и существуют разные партии, разные богословские модели, которые по-разному немножко относятся к тому, кто такой Мессия, потому что Мессию продолжают, как вы знаете, иудеи ждать до сих пор, и некоторые представители современного иудаизма периодически обращают внимание на то, что вот он здесь, вот он сейчас, вот он там, да, о чем нас, собственно, предостерегал Господь. Иисус Христос, обращая внимание на том, что не верьте, не ищите и не ходите туда, где будут говорить, что вот он здесь, вот он там. Ибо знамение Сына Божия явится на небе, и этот факт будет очевиден, когда придет Господь Иисус Христос в своем втором славном и страшном пришествии.
А вообще тяжело для вас, православного священника, выходить за пределы православия, по сути, в абсолютно чужой мир и пытаться разобраться в мотивах, причинах, вере абсолютно других людей, абсолютно другой веры. Это тяжело психологически, физически, может быть?
Нет, это не тяжело, это даже интересно, если говорить лично обо мне, потому что, когда мы занимаемся изучением религии, межконфессиональным диалогом, мы понимаем, что не совсем правильно делить людей на своих и чужих, на плохих и хороших.
Вот это очень важная мысль.
На верующих и неверующих. И мы видим реальность и живость духовного мира и за оградами церкви. Насколько мы можем говорить о спасении, конечно, в представлении православного богословия нет, потому что спасение возможно только во Христе и только в церкви. Речь не об этом, а речь о диалоге. Речь о совместных проектах, речь о попытке исправить те ошибки и основы этих заблуждений, которые существовали изначально, в общем-то, в основании лежали церкви, и, как мы поняли, вести диалог на богословском уровне не представляется созидательным, поскольку я уже обращал на это внимание, очень много людей поплатились за это жизнью в поиске истины, в поисках виновных и в попытке делить на белое и черное, скажем так.
Вот к разговору о попытке делить на белое и черное. Я сейчас задам неофитский вопрос, окончательно упаду в ваших глазах и, возможно, в глазах наших слушателей. Не так давно мы с супругой смотрели фильм «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс. Ну, так вот сложилось. И если «Ешь» — это Италия, «Люби» — это Бали, «Молись» — вот эта часть в книге, по которой снят был фильм — направил героиню в Индию. Я вот смотрел на то, на те переживания, с которыми столкнулась героиня, и, по сути, начал спорить с женой. Говорю, смотри, по сути ведь то, что сейчас происходит вот с ней, это же не сильно отличается от наших стремлений, стремлений православных людей, от наших желаний, от наших целей, от нашей идеологии. А нет ли ощущения, вот у меня было ощущение, когда я смотрел этот фильм, в частности, и когда я размышляю о других конфессиях в целом, что остальные религии, они пытаются сказать тем людям в той культуре, в принципе, то же самое, но на другом, непонятном нам языке. Или речь идет о кардинально других вещах?
Человек — это образ и подобие Божие.
Так.
И не бывает сверхлюдей, недолюдей, полулюдей.
Это правда.
Это факт. И одним из следствий образа подобия Божия является стремление духовного начала, скажем так, которое существует в каждом человеке, к своему источнику, к своему Творцу. Так было, так есть и так будет. Разные обстоятельства в той или иной степени могут отвлекать человека, искажать его стремление, мешать ему, но оно всегда есть. И проявляется прежде всего в стремлении к счастью. Вот это стремление к счастью, это как раз и, наверное, то, что всех нас, с одной стороны, объединяет, такое, знаете, онтологическое, сущностное стремление к счастью, можно сказать, к истине. Но, с другой стороны, и может немножко отводить в сторону, потому что это счастье у каждого человека субъективно.
Вот, мне очень стало интересно, какое определение счастья будет у православного священника Георгия Думбия. Что для вас счастье? Как вы его определяете для себя?
как сказал апостол Павел, не слышал то ухо, не видел то око, не приходило это на сердце человеку, что готовил Бог любящим его. И это перспектива, к которой мы все стремимся, но отчасти она открывается в нашем мире, в нашей реальности и, по моему субъективному опыту, прежде всего, во Христе. Прежде всего, Христос дает нам возможность приобщиться к этому истинному счастью. В чем истинность этого счастья, на мой взгляд, это то, что оно не разрушает человека, то, что оно не опустошает. Как мы все прекрасно понимаем, я имею в виду люди взрослые, опытные до некоторой степени, все то, что приносит нам радость, через какое-то время приносит нам скорбь.
То, что может быть, не радость, а удовольствие?
Или удовольствие, но здесь достаточно тонкая грань между радостью и удовольствием.
Радость, она больше духовная. Удовольствие более телесное для меня.
Ну да, это вопрос терминологии, конечно. Но в любом случае, все, что, как мне представляется, касается нашего мира, все нужно платить, в том числе и за радость, и за удовольствие.
А за счастье?
Я думаю, счастье — это недостижимый идеал. И этот идеал открывает нам Христос. Это процесс, это путь, тот, наверное, идеал, который недостижим в полной мере в нашей реальности, но к которому мы все стремимся, и который для нас вполне реален, когда мы прежде всего обращаем внимание на свой внутренний мир. Когда мы понимаем, что чем больше мы стараемся жить искренне по духовным законам, тем больше нас наполняет это счастье. Потому что это счастье во многом является проявлением Бога внутри нас. Чем меньше в нашем сердце страстей, эгоизма, нечистоты, суеты, тем больше в нашем сердце Бога.
Природа тем больше счастья.
Я думаю, здесь можно отождествить и Бога, и счастье. Да, счастье как проявление божественных энергий в нашем мире. Просто счастье, конечно, опять-таки очень субъективный термин, и мы понимаем, что у ребенка счастье воспринимается по-своему, у взрослого человека по-своему, у ученого, может быть, по-своему, когда он делает открытие. Оно совершенно может быть не связано с категорией духовного мира.
Да. И, наверное, даже можно книжку написать 100 значений слова «любовь» или миллион значений слова «счастье». А однако, меня вот обратил внимание я на то, что вы сказали, что счастье — это недостижимый идеал. Однако у меня есть гипотеза, отец Георгий, возможно, вы сейчас узнаете что-то новое, что все-таки есть люди, для которых это стало достижимым идеалом. И эти люди являются, в частности, предметом вашего... Вот слово «изучение» правильно или нет, сейчас мы с вами выясним. Это святые отцы. Они счастливы в том смысле, о котором мы с вами говорим. Они едины с Богом, иначе они не были бы святыми отцами. И они являются для нас, как следствие, нашим ориентиром. Прав я или нет?
Да, отчасти прав, отчасти нет, потому что, наверное, было бы весьма опрометчиво полагать, что святость тождественна со счастьем. Не всегда это так, потому что существуют разные категории святости, и, наверное, мучеников, наверное, можно охарактеризовать в мирском понимании, именно в мирском понимании, счастливыми людьми. В духовном, наверное, да. И мы знаем множество свидетельств об этом, которые сообщают нам древние документы, мартиологи, когда действительно мученик испытывал духовную радость при совершении выбора в пользу Христа. Но, опять-таки, это радость несколько и счастье несколько иного характера, чем мы привыкли рассуждать, находясь в категориях системы ценностей материального, секулярного мира, скажем так.
Я не успеваю записывать за вами. Мартирологи, секулярные. Поясните, пожалуйста, во-первых, что такое мартирологи, а во-вторых, что такое секулярные. Вот мне очень важно это тоже понять.
Что касается мартиологов, это документы, да. Древние документы, прежде всего, они имеют отношение, конечно, к церкви, хотя составлялись изначально представителями светской власти, в которых записывались свидетельства о последних днях жизни православных христиан.
Древних, в первую очередь.
Древних христиан. Это мученические акты, наверное, так более доступно и проще можно сформулировать название этих документов, По большому счету, они носили исключительно, наверное, делопроизводческий характер в то время. Для нас, конечно, сейчас они представляют огромную ценность, я имею в виду церковь, потому что мы можем, во-первых, свидетельствовать о истинности православия, христианства этого человека, и, во-вторых, о, в общем-то, предмете веры и о характере его жизни. Это очень важно. Мы являемся живыми свидетелями той уникальной особенности, которая проявляется в церкви, это преемство святости, так же, как преемство апостольского служения, да, о котором мы часто рассуждаем, о преемственности иерархии, церковной иерархии, ну, проще говоря, что у нас есть непосредственная связь с учениками Христовыми, которая выражается
через рукоположение,
которое воплощает в себе представители духовенства, епископата и, скажем так, их помощников, священников и диаконов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем очень непростой и безумно интересный разговор со священником Георгием Думби, священником храма Александра Невского при МГИМО. И сегодня мы говорим о, в первую очередь, святых отцах, потому что для меня это, как для неофита, тема очень важная и интересная, надеюсь, что и для вас. Меня зовут Александр Ананьев, и начнем вот с чего. Что такое святые отцы? Кто такие святые отцы? И чем они отличаются от святых? Это одно и то же?
Не совсем. Я думаю, что действительно вопрос остро звучит, особенно если вспомнить слова Спасителя о том, что не стоит называть себе отцов никого на земле, ибо один у нас Отец Небесный.
Кстати, да.
И в этом контексте мы понимаем, что раз церковь все-таки как духовный организм, как Христов духовный организм называет святых отцами, наверное, у него есть основания для этого. И действительно, это так, потому что, когда мы говорим об отцовстве, мы обращаем внимание на максимальный авторитет того либо иного человека. И это действительно не случайно, и, наверное, здесь уместно поговорить об этимологии понятия святости. На всякий случай напомню,
да,
этимология — это раздел лингвистики, который изучает природу слова, истинное понимание слова, значение этого, историю развития этого слова. И, конечно, очевидным фактом является то, что понятие святости — это библейское понятие. Оно уходит глубоко корнями, так называемый Ветхий Завет, Кадош. Кадош — это библейский термин, который передает свойства Бога. Иной, не такой, как все, отличный от всего, свят, свят, свят Господь Саваоф. Если перевести на наш язык, на современный русский язык, другой, 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 иной, иной, иной. Да? То есть здесь мы видим уже в Ветхом Завете начатки апофатического богословия, которое обращает наше внимание на то, что если мы пытаемся рассуждать о Боге, мы практически оказываемся безоружными, неспособными хоть как-то выразить его в современными реальными понятиями, категориями и предметами, которыми мы оперируем и обладаем.
А вообще человеческий мозг способен это понять?
До некоторой степени, да, и было бы совершенно несправедливо полагать, что за 2000 лет существования, прежде всего, церкви, вся та работа, богословская работа, которая была проведена, особенно в период Вселенских соборов, совершенно была напрасна и бесперспективна, и неплодотворна. Конечно, многие уже нами упоминаемые святые отцы, прежде всего, наверное, тут стоит отметить отцов каппадокийцев, так называемые, пытались сформулировать непостижимое, то, как Бог проявляет себя в нашем мире. И действительно, это, можно сказать, я считаю, величайшее счастье быть причастником того откровения, которое содержит в себе Библия, о том, что творение не безразлично Творцу. Бог идет, вот этот непостижимый, вот этот недоведомый, невидимый, иной Бог идет навстречу своему творению. Разными способами, и об этом нам, конечно, говорит Библия, я думаю, мы сейчас не будем заниматься ретроспективой, но в контексте изучаемого нами вопроса о святости, наверное, стоит отметить, конечно, 14 век Григорию Паламу, который обращал внимание на то, что Бог проявляет себя в нашем мире своими нетварными энергиями. По-разному, да, и для нас это прежде всего те теофании, так называемые, которых мы читаем в Библии и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, когда Бог себя проявляет и в столпе огненном, и в облачном, и во мраке на горе Синай, когда он дает свое откровение Моисею, и в виде ангелов и неопалимой купины.
Вот, отец Георгий, сразу вопрос. Как раз я его тоже задавал в свое время так на досуге, что называется, пытаясь понять. Вопрос у меня звучал так. Тебе не кажется, что Бог перестал говорить с человеком столь же интенсивно, ярко и понятно, как он это делал раньше? Вот эти огненные столпы, вот эти вспыхивающие кусты сухие, вот эти образы на небе. Он раньше как-то говорил с людьми, а сейчас почему этого не происходит?
Ну, если мы будем достаточно внимательно изучать Ветхий Завет, то мы поймем, почему это произошло. И происходит до сих пор, потому что человек перестал, творение перестало общаться с Богом.
А в этом?
Абсолютно, причина? Да, поскольку начало, заря этого диалога очень трепетно, очень нежна, очень интенсивно, и во многом это было связано с пророческим служением, но мы видели, как человечество, первое человечество, тогда это носило название богоизбранного народа, да, то есть это особые люди, которые в меньшей степени были объединены какими-то кровными, этническими признаками, а в большей степени религиозными и, прежде всего, заветом, нарушали этот завет. И таким образом отдаляли себя от Бога, уходя в оппозицию к Нему. И тот мир, во многом тот мир, в котором мы сейчас живем, это тот антимир, это тот рай без Бога, который человечество предпочло создать для себя. Рай без Бога, со всеми вытекающими последствиями и особенностями этой реальности.
То есть современный мир вы называете раем без Бога?
Мира не может быть без Бога, но человечество во многом делает все возможное, чтобы в этом мире не было Создателя.
Это удивительно, потому что раньше же христиане подвергались жесточайшим гонениям, страшным мучениям. Ну, просто по-человечески было опасно для жизни быть христианами. И они, тем не менее, доказывали снова и снова, что у них достаточно сил, чтобы не отказаться от этого. Сейчас этого нету.
Сейчас можно... на самом деле.
Почему? Есть, серьезно?
Конечно, это есть. Это прежде всего христиане тоже Сирии многострадальные, которые продолжают, или Александрийской церкви, которые продолжают умирать за Христа. Это, во-первых. Во-вторых, действительно, это очень древняя история, которая выходит в истоке ветхозаветного откровения о грехопадении первых людей. Ведь человечеству в лице Адама и Евы был предложен путь развития, путь эволюции, путь соработничества, когда человечество могло бы наполнить себя качествами Творца и раскрыть эти качества. Но люди выбрали другой путь — стать Богом без Бога, поддаться искушению, оппозиции в лице того существа, змеи, как мы читаем в русской Библии. И таким образом выбрать иной путь развития, духовного развития, духовной эволюции. А у человека нету иного пути, как того пути, который ему создал Творец. Любая иная попытка развития ведет к тому, что человек ничего, кроме страданий и скорби, не испытывает, и мы являемся свидетелями практически постоянно всего этого. На том либо ином этапе человек сталкивается с той реальностью, о которой говорил Христос, что всякий, кто строит свою жизнь замок не на Боге, не на духовных законах, он уподобляет человека, который строит его на песке, и приходит время, когда дует ветры, и этот замок разрушается. Причем здесь очень важно отметить то, что действительно человек даже может этот замок построить, но если он построен без Бога, вне промысла Божьего, то рано или поздно он будет разрушен. «Аще Господь не созидит дома, в суе трудившийся зидующий», говорит псалмопевец, и отнюдь не напрасно мы это все постоянно видим, как разрушаются эти замки и в лице идеологии, и каких-то, скажем, экономических проектов, и даже межличностных взаимоотношений, когда они построены не на Христе, не на Боге во Христе.
Да, и именно поэтому... Поправьте меня, если я не прав. Сегодня в светлой студии Светлого радио мы со священником храма Александра Невского при МГИМО, отцом Георгием Думби, говорим о счастье как о недостижимом чем-то в жизни человека. Было бы иначе, счастье было бы возможно в земной жизни, правильно? Если бы мы перестали строить замки на песке. Мы вернемся к этому разговору ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».